ну что, всем здравствуйте, добрый день. Это Москва, у нас выходной. Программа «Слух и эхо». Алексей Венедиктов, я сегодня действительно вышел для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос в ААА, то есть наоборот, Алексей Алексеевич, что это было? Еще не знаем. Во-первых, все еще не закончилось. И еще предстоит узнать много интересного, потому что если ты начинаешь уходить в детали и в мелочи, да, ты видишь, что накапливается все больше и больше непонятных историй. Конечно, мы вряд ли все узнаем в ближайшее время. Я вам сразу могу сказать, например, меня интересует вопрос, а где те генералы, за которых топил Пригожин, которых он хотел назначить на место Шойгу и на место Герасимова, значит, ни Мизинцева, ни Суровикина мы не видим с момента начала мятежа. Более того, Суровикин же был в Ростове, он был в Ростове, он из Луганска перелетел в Ростов, когда он записывал свое заявление. И с тех пор уже прошло раз, два, три дня, не видно и не слышно. Много разных вопросов, и вообще стоит задаться вопросом, а не стали им предъявлять как пособникам мятежа, потому что очевидно, что среди, сейчас к этому вернусь, среди тех, кто разделял как минимум заявления и декларации Пригожина, когда он шел на Москву, были и члены генералитета. Здесь даже спорить с Максимом Шевченко совершенно невозможно. Давайте я буду смотреть вопросы, но их много, поэтому я буду как-то... Что вы можете сказать о Дюмине, спрашивает Разив, 59 лет, из Уфы. Дюмин, я его знаю, мы знакомы. Если говорить о вот последних днях, он вел переговоры, но не с Пригожиным. Алексей Геннадьевич Дюмин, тульский губернатор. Я напомню, что Тула с юга прикрывает Москву, и река Ока там, да, проходит, где, куда подтягивались, значит, ВДВшные бригады, чтобы остановить. Алексей Дюмин вел переговоры не с Пригожиным, насколько я знаю, конечно, я не все знаю, я буду оговариваться. Насколько я знаю, он вел переговоры с Дмитрием Уткиным. Напомню вам, что Дмитрий Уткин, это, собственно, есть командир Вагнера, и, собственно, Вагнер назван по его позывному. Дмитрий Уткин, он же Вагнер, он воевал, как я понимаю, в спецназе ГРУ во время чеченских войн, но там свои друг друга познали. И вот об этом шел разговор. И Уткин вел первую колонну, как говорят разного рода источники, из 5000 человек, именно он шел во главе, руководил этой колонной, которая шла на Москву через эти губернии. И именно с ним Дюмин вел переговоры. Я не знаю, вел ли он переговоры с Пригожиным. Мне говорят, что с Пригожиным говорил Лукашенко, а Дюмин говорил с Уткиным. Вот такая история. Ирина Михайлова пишет, Дюмин, мне кажется, темная лошадка. А кто у нас светлая лошадка, Ирина Михайлова? Кого вы называете светлой лошадкой? Давайте вернемся к тому, почему я считаю, что это все очень-очень все просто расставили оценки заведения, назначили виновных, наказали невиноватых и так далее. А в чем глубинная причина этого мятежа? Первое. Очевидно, что причина это, собственно, в тех военных действиях, которые Россия ведет на Украине. Внутри путинской поддержки от электората до окружения, да, есть разные точки зрения на это. Но если говорить о больших участках этой истории, то основная часть, они говорят, что Путин делает правильно, так и надо, вот и надо, и все хорошо. А есть другая часть, может быть, она не очень многочисленная относительно другой, но она тоже путинская, это надо понимать. Они считают, что надо жестче. И считали, что надо жестче. И, собственно, Пригожин, как оратор, мы 100 раз об этом здесь говорили, и зрителей «Живого гвоздя», и слушателей «Эхо», это не должно удивлять. Он выражал точку зрения вот этих людей, надо жестче, нужна мобилизация, нужна армия в 1 000 000 человек, нужно для того, чтобы дойти до Киева, дайте мне 200 тысяч человек, говорил он. Он сторонником был жесткой линии, и вот часть элиты и часть населения России, по опросам это около 15% населения России, все они принадлежат путинскому, все они пропутинские. Нужно просто жестче. Нужно освободить Путина от некомпетентных и коррумпированных вокруг него людей, генералов в первую очередь, поставить других эффективных и неподкупных, и мы дойдем до Киева, до Одессы, там, до Херсона, до чего угодно. А, собственно говоря, вот это существовало уже, я думаю, с момента украинского контрнаступления, осеннего того контрнаступления, когда был потерян Херсон. И тогда уже Пригожин и те люди, которые стояли за ним, говорили, давайте менять этих коррупционных, неэффективных генералов, и давайте ставить неподкупных и эффективных, и мы победим. База мятежа. Поэтому это не какой-то Пригожин, у которого только, значит, свихнулись мозги, хотя это тоже может быть, и там какие-то 5 тысяч или 8 или 25 тысяч бойцов, которые вот пошли в Москву наводить порядок. Именно это я имею в виду, когда говорю, что это часть путинского окружения, часть путинского электората, это не против Путина, это за Путина, но какого Путина? За Путина 24 февраля 22 года, за боевого Путина. Вернитесь, Владимир Владимирович, вот, собственно говоря, с чем шел Пригожин. Помимо этого, конечно, можно найти много чего. И то, что у него отнимали контракты Министерства обороны, безусловно. И то, что у него были с ним конфликты, безусловно. И то, что многие в окружении Путина считают, что вот пришла пора договариваться с Украиной и Западом. Безусловно. Но суть, вот если глубинно посмотреть, это вот как бы для них, для мятежников, это, я повторяю, как говорит Лавров, это за настоящего Путина. А бояре плохие, коррупционные, но царь-то настоящий. Поэтому в этом походе не было Путина, дай власть. Кстати, не первый раз такое было, если вы вспомните. Ведь сначала, когда ГКЧПисты приехали к Горбачеву, они что ему говорили? Мы все сделаем сами, грязными руками, а вы тут сидите, отдыхайте, потом вы придете на всем, да? Горбачев тогда не согласился, а здесь просто они до него не дошли. И в этой связи я вспомнил историю февральского 81 года мятежа в Испании, когда начался процесс перехода после смерти Франко, прошло 5 лет, от франкистской Испании к реформам, и там парламент, в котором коммунисты уже сидят, социалисты сидят, реформаторы сидят, часть франкистов-реформаторы, значит, мятежные военные, которые считали, что король слишком мягок, напомню, Хуан Карлос, это монархия, что надо ему помочь, да, они не ставили под сомнение королевскую власть, они захватывают парламент, они врываются туда, они задерживают всех министров, они задерживают всех депутатов, а в Барселоне дивизия Брунетте начинает выходить на улицу, чтобы двигаться на Мадрид. Но там очень интересная история, это судебное дело потом показало, было же расследование. Это очень важно, расследование, давайте запомним, поставим галочку. Судебное дело показало, что командующий вот этой дивизии, как его назвали потом мятежник по ошибке, генерал Хуско, был абсолютно уверен, что во главе заговора стоит король. И более того, один из двух генералов, которые поддерживали вот этот путч Техера, да, генерал Аламеда, который был руководителем короля Хуана Карлоса в военном училище, вот его начальником был, он тоже был уверен, что стоит король. Он поехал во дворец, уже после того, как парламент был захвачен, встречаться с королем, его не допустили до короля. И когда генерал Хуско, который вот вел эту дивизию бронетанковую Брунетте, вел на Мадрид, дозвонился до помощника Хуана Карлоса, тоже генерала, генерала Кампа, и сказал ему, послушай, Себастьян, король поддерживает это, он будет встречаться с Аламедой. И тот ему сказал фразу, которая вошла во все учебники, не ждет и не надеется. И тогда Хуско понял, что король не поддерживает мятеж, и развернулся без единого выстрела. Ничего не напоминает? Без единого выстрела. И вернул в казармы. То есть, иными словами, они-то думали, что они мятежники в пользу короля, а король-то выступил против, потом он выступил против по телевидению. И все сейчас историки считают, что это было решающим поворотом. Если бы король поддержал путч, мятеж, да, Хуан Карлос, путь бы победил. Поэтому история заключалась в том, и я так считаю, что мятежники действовали ровно так же. И я думаю, что Пригожин и те, кто его поддерживал, генерал, тут опять Шевченко согласен, они считали, что Путин их ну, поддержит, примет, выслушает условия, да, что они ему помогают. А Путин увидел в этом предательство, то, о чем он сказал, личное предательство. Против меня вышли, они-то думали, что нет, а он-то решил, что да. И ночью, насколько я знаю, было вот это принято решение, что Путин выступит сразу в 10 утра, значит, с обращением. Но при этом была дана команда всячески избегать кровопролития. Это еще было до того, как мятежники стали сбивать вертолеты и самолеты вооруженных сил Российской Федерации. Они сбили, сейчас я про это скажу. И это вызвало ответный удар. И вопрос, почему не оказали сопротивление войска в Ростове, приказ был не стрелять. Приказ был не стрелять. Вот до середины дня, до середины, пока идет марш, приказа не стрелять, потому что шли переговоры Лукашенко, Дюмин, еще кто-то, мы не знаем. Все надеялись, что это все недоразумение. Недоразумение. Но для Путина это огромный ущерб, этот мятеж, это огромный ущерб, он на этом потерял, безусловно, он потерял репутацию, в том числе в глазах своего электората, он выглядит слабым и нерешительным, ну, знаете, слабый, нерешительный, а мятеж-то рассосался, но мы еще до конца не все видим, это правда. Но он выглядит слабым и нерешительным, он и в Украине видит слабым и нерешительным, на Западе выглядит слабым и нерешительным. Это грандиозный ущерб, ему этот мятеж нанес, он проиграл, конечно же. И я бы сказал, что это непоправимая история, никакими усилениями репрессий и по отношению к генералам, и по отношению к либералам, извините, это уже рифмуется, я думаю, что это не решить. Еще повторяю, еще ничего не закончилось, мы не знаем, где генералы, где руководство Министерства обороны, что эти губернаторы, которые пропускали, где Суровикин, наконец, где коллеги Министерства обороны, которая вроде бы должна была сегодня собираться и не собралась в результате, или собралась, но мы не знаем, хотя должны бы. Вот какая история. Это мятеж, удар по путинской вертикали, вне зависимости от желания того, кто эти мятежники, что хотели эти мятежники. Я вам более того скажу, я абсолютно уверен, что, возвращаясь, ГКЧП нанесла смертельный удар Советскому Союзу. Они хотели сохранить Советский Союз. Они хотели удержать Советский Союз. Я читал протокол допроса, как многие из вас, наверное. А на самом деле они так напугали республики от Украины и Узбекистана, ну, естественно, до Прибалтики, что все побежали при первой возможности, ну и включая российское руководство. То есть хотели одного, получили другое. Ну, такое общее такое. А теперь я к вам возвращаюсь к экрану, извините, ради бога. Вы пока лайки поставьте, А, важная история. В эти два дня у нас ничего, естественно, не покупали, мы все понимаем. Мы думали, чтобы вам такое предложить интересное, мы получили книгу, которая называется «Бунтари и мятежники». Это Алексей Евдокимов. У нас есть на экране она? Есть, да? Алексей Евдокимов. Вот сейчас просто, сегодня просто с издательством связались, получили на shop.diletant.media «Бунтари и мятежники. Политические дела из истории России». И это 20 сюжетов, 20 вот таких попыток переворотов, попыток захвата власти, начиная от Андрея Боголюбского и декабристы, и Степан Разин, и взрывы московского метро, кстати. Вот эта книга, зайдите, купите на shop.diletant.media, ну и, конечно, наш новый журнал «Дилетант», «Битва за Британию», 1940 год. Ну, вообще, заходите, смотрите, покупайте, поддерживайте нас, потому что мы вещали столько много, что только с вашей поддержкой вы могли это сделать. Алексей В. Прошедший мятеж ускорил падение режима? Или ускорил, или усилил его? Или консолидировал? Да, потому что мятеж не удался. Он неудачен. И тут вопрос, как элиты будут на это реагировать. Да? С одной стороны, это невозможно было себе представить себе еще там несколько месяцев назад, с другой стороны, он продержался от речи Путина до заявления, значит, Пригожина 10-11 часов. И вроде прошли, развернулись и ушли. Действительно, казалось бы, клоунада, ничего подобного. Ничего подобного. Это важная история, поэтому кто же его знает. Но в принципе, внутри элит, конечно, напряжение сильно выросло, потому что мы же не все еще знаем. Можно сделать Пригожина единственным козлом отпущения, что сомневаюсь я, понимая такой, знаете ли, подозрительность Путина вот по жизни, с самого начала. Он сейчас вот так поводит клювом, безусловно, а кто из его окружения способствовал этому? Вот кто? И я думаю, что мы в течение... Он же не торопится никогда, да? В течение там нескольких чего-то, недель, месяцев, про это узнаем, просто увидим перестановочки, отодвижку людей там на какие-то второстепенные должности сначала, да? Он очень подозрительный человек. И даже если это не так, он все равно, он понимает, что те генералы, которых двигал Пригожин, которых называл, я вам их уже назвал, Суровикин и Мизинцев, они, может, к этому вообще не имеют никакого отношения. Ну, что-то вот мы видим, короче. Так, куда элиты на самолетах полетели, я этого не очень понимаю, в разные стороны они полетели, естественным образом, потому что никто же не знал, как оно развернется. У меня, наверное, было, лично у меня, и, конечно, не элита, было смс-ок 30-40, мне напоминали, что я процессуальный противник Пригожина, если Пригожин войдет в Москву, мне мало не покажется, поэтому мне советовали, значит, делать ноги. Представляете, что было у других? Я-то в Москве. Поэтому вот так, да, лайк ставить надо правильно. Элиты консолидированы, да, Боба 28, да, вокруг Путина из альтернативы в виде репараций и подорожания. Они консолидированы, но опять еще раз повторю, я считаю, что и Пригожин, и эти генералы, и те, кто были против него, это путинские элиты. Я про это и говорю, что это внутри них, это у них внутри, это они между собой. Причем та группа, которая шла на мятеж, это реакционная группа, это черносотенная группа. Это группа, которая хотела более активных и эффективных военных действий против Украины. Более серьезных бомбежек. Какие зерновые сделки? Вы о чем? Какая Запорожская АЭС сохранять? Вы о чем? Анна Журавлева, стереть потрясает легкость продвижения колонны по направлению к столице. Но она, после того, как было отдано распоряжение, что до определенной позиции, до определенных рубежей, не вступать в боевые, как там было сказано, в огневое соприкосновение, там вспомните, что случилось. Сначала кто начал стрелять? Сначала было сбито два вертолета, это вертолеты были без оружия, это были вертолеты электронной разведки, РЭБы, их сбили, потом еще, потом сбили Ил-22, это был самолет управления, это самолет управления, летающий штаб, он тоже был, ну не без оружия, но он был без оружия, он был там, естественно, экипаж вооружен там, но там не было подвесных, там не бомбили ничего эту колонну, и только после этого был нанесен, бомбовый удар по колонне и то так, да, то есть как ответ, да, погибло от 13 до 20 летчиков, и за это кто-то должен ответить, безусловно, поэтому я не верю, что там в общем все уголовное дело будет закрыто, да, Пригожин обещал, как мне говорят, 50 миллионов рублей семьям этих летчиков. Ну, представьте себе их родственников, которые подают в суд. Ну, собственно говоря, тем не менее, общий приказ был, да, готовимся, но пытаемся его разминировать. Это термин не мой, как вы догадываетесь. Надо разминировать этот мятеж. Задача разминировать, а не уничтожить была. До определенного предела. Насколько я понимаю, бригады ВДВ выдвигались по Оке, поэтому я посмотрел, у Стрелкова то же самое. Тоже он это говорит, значит, может быть, у нас все-таки не одинаковые источники. Поэтому вот до этого шли никого. А как? Они входят в город, как вы себе представляете, городские бои? Вы вообще понимаете, что такое городские бои, да? Говорит, вот он шел танковой колонной, 11 танков суммарно было в этой колонне, если мне не изменяет память, или 12 танков, что-то такое, да? Но ПВО было, вот они сбивали эти 6 или 8 летательных аппаратов, и за это кто-то должен ответить, это правда. И когда Прилон говорит, ой, у нас дурной был ПВОшник, он сбивал все, что летало. Нормальное оправдание. Это Пригожин сказал, на самом деле. По-моему, Ил-22, ну, во всяком случае, у меня, то, что я вижу, Ил-22. Но это вот штаб летающий, их всего в России таких, кто-то мне сказал, что-то до 10, по-моему, что-то меньше 10. Вениамин Белка пишет из США, но Пригожин много наговорил о начале войны, полностью в противовес Путину. Один раз сказал, пытаясь привлечь на свою сторону людей. Вы поймите, да, что он идет по провинции людям, которые-то, вот, ну да, что, вот эта война не нужна. Война, которую ведут ради коррупции. А справедливая война нужна, поэтому на Киев. Вы так тоже Пригожину сильно поверьте. Смотрите, ни одна часть не перешла на его сторону, хотя он призывал. Листовки кидал, людей посылал, ни одна часть, никого. И, собственно говоря, его колонны не росли, а уменьшались. Так что тоже здесь надо быть интересно. Не понимаю ваш вопрос, субмаринный, вас переформулируйте, честно говоря. Владимир, 35 лет, Григорий из Владимира, извините. Дюмин начал постить свой телеграм-канал, расскажите про его роль, он словно главный преемник, но он всегда был в этом, к нему Путин относился и относится, ну, не знаю, как сейчас, но до чумы, то, что знаю, очень хорошо. Действительно, очень хорошо, и я напомню, что он в плохих отношениях с Шойгу, потому что, если вы помните, он был назначен замминистра обороны и просуществовал в этой роли 3 месяца или 2 месяца. Обратите на это внимание. У него там любви с Сергеем Куджугетовичем нет. Поэтому он-то уж как раз руки-то потирает. Диана пишет, может, у Пригожина какое-то психическое расстройство началось, может, психика не выдержала. Это тоже может быть, подождите. Это одно из, может быть, составляющих. Ну, генерал Алексеев, первый замначальника главного разведного управления генштаба ГРУ, он же так и сказал. Я не понимаю, говорит, вот это какое-то сумасшествие. Он его знает, он его вел, он был его куратором от генштаба с 16-го года. Да, 7 лет, и он не понимал. И он пытался его утихомирить. Мы видели этого генерала Алексеева, кстати, тоже не видим теперь. Он же был в Ростове вместе с Евкуром. А где эти генералы, которые публично вели переговоры, которые были назначены вести переговоры, уговаривать его? Тогда утром, рано утром, еще до выступления президента. Да? Олейников, ваша фраза «и все-таки Дюмин» это о чем? А спасибо, что вы читаете мой телеграм-канал и мой фейсбук. Я там действительно опережаю, потому что к вам я прихожу раз в неделю. Ну, я имею в виду отвечать на ваши вопросы. Это к тому, что все-таки, как мне кажется, решение... Это Дюмин, повлиявший на Уткина. Потому что они реально братья по оружию. Пригожин все равно чужой. Он спонсор, он хозяин. Сейчас опять на меня в суд за хозяин ЧВК Вагнер подадут. Он спонсор, он хозяин, он глава, он высказывает. А командир Уткин, вояка. И Дюмин тоже вояка. И они нашли какие-то слова, потому что Пригожин мог сказать, хорошо, я взял бабки и ушел, поворачивайте. А Уткин мог сказать, мы не будем поворачивать, мы идем вот разбираться. Это отдельный был переговорный процесс. Где Путин? Где-то тут. Что вы так беспокоитесь за него? Не понимаю. Да, генерал Алексеев в Ростове, да, согласен, ироничная историческая рифма, согласен. Про выборы. Ну, вот тут я так далеко заглядывать не буду. Конечно же, эта история, я думаю, что она своим... с точки зрения Путина, предательством, с точки зрения Путина, потрясло его. Ну вот он действительно вот, был, у него в 2018 году было интервью, публичное уже брал французский журналист с канала ЛСИ Даниэль Рожба, который спросил, что вы не можете простить, и Путин ему сказал предательство. Помните, я вам рассказал, как он мне это говорил в 2000 году про предателей. Вот, поэтому он, конечно, потрясен. Но смотрите, мы все сейчас увидим в течение недолгого времени. Если сейчас вокруг него все консолидируются, Если он не отдаст Шойгу и не отдаст Герасимова, для него это будет дополнительный способ. Тем более, что вы видите, что украинские войска не воспользовались этим мятежом, не сделали прорыва, не смогли, не захотели, не были готовы, неважно. А что случилось-то? Он скажет, а что случилось-то? Подождите, все нормально. Ну, значит, негодяи эти, да, мятежники восстали, мы их в 10 часов упаковали, продолжаем. Что такого-то? Может и так подумать, понимаете? Его мысль, она может быть гораздо более извилистой, чем у нас тут с вами. Рано про это говорить. Когда же назовут реального хозяина этой компании? Это небожитель Рома, 34 года. Я очень понимаю, что вы имеете в виду. Если говорить о ЧВК «Вагнер», то реальный хозяин – это Путин. Чего его называть-то? Но вот... Пригожин получил право ее использовать для решения задач, которые, скажем, армия, разведка, бизнес не может в свое время. Ну, оторвался, да. Это тоже правда. Неправильно понял. И это тоже правда. Кто и зачем Юрий Борисов послал вертолеты 67 лет Москва на ЧВК? Еще раз. Эти вертолеты, они несли оружие, это была разведка, радиоэлектронная разведка. Я думаю, что командование, там, я не знаю, Южным округом или Центральным округом или Генштаб разведывали, как идут, ну как, подслушивали их разговоры, команды, ну как. Это же колонна военная, которая движется. Это была разведка. Кто и как послал разведку? Хороший у вас вопрос. Расстояние вновь сыграло свою роль, чтобы если бы москвисты... Знаете, я снова вернусь к уличным боям, да, вот Воронеж, Ростов, два города-миллионника. А, там просто была команда, это я просто знаю, да, и вот там даже, значит, спецназ, который находился в штабе округа, а это Южный округ, откуда фронтом управляют. Там спецназ готов был защищать, когда... Дошли, они были готовы, они крутые спецназовцы, им пришла команда не оказывать сопротивления от их начальства. А сейчас, между прочим, они находятся, ну, я не скажу под следствием, под вопросами, их допрашивают, их разоружили. А почему вы не оказывали? А кто вам давал команду? А почему вы выполнили этот преступный приказ? Там пришли приказы по прямой, это мы еще много чего узнаем. Так, уважаемый Зеро 178, вы таблетку забыли принять. Это были вертолеты Ми-2, это было РЭПские вертолеты. Вы просто не знаете. Да, два вертолета, остальные боевые, видеоатаки в сети есть? Нет, дорогой Дэв, это видеоатаки после того, как были сбиты те. Это была ответка. Временные метки смотрим? Смотрим временные метки? Или просто видим какое-то видео, неважно, когда запущенное. Не надо рассказывать. Я же готовлюсь к эфиру, в отличие от вас. Я же смотрю эти вещи. Да, Ми-8 РЭП, спасибо, Сапсан, большое. Алексеев согласился. Слушайте, ну, он же утихомиривал его. Слушайте, ну я сам так знаю. Да забирай, а как ты его заберешь? Ну, он утихомиривал Алексеев, посмотрите еще раз. Он вел себя как старый приятель, как собутыльник. Да ладно тебе, ну что ты, Женя? Ну, Женька, ну прекрати. Это не Евкуров. Это Алексеев, который с ним знаком, и не шапочно. Не надо этому предавать. Озвучите ваш эфир на неделю, Роман. Я понимаю, Роман. Я, честно говоря, не знаю. Я знаю только, что, может быть, мы с Пастуховым выйдем в среду. В среду у меня будет свой эфир, естественно, в 17. И с Пастуховым он в четверг вечером не может. Может, мы с ним выйдем в среду вечером в 21 час или в четверг днем. Вот, а дальше все пока, как и положено, в пятницу утром, в субботу утром. Там. Пока так. В Беларусь, да, говорит, езжайте в Беларусь. Ну, знаете, во-первых, надо как-то еще до него добраться, имею в виду до Беларуси. Ну, наверное, было бы вам интересно, а давайте мы проголосуем. Можно это сделать, да? Нужно взять на живом гвозде интервью у Пригожина? Да, нет. Вот давайте такой вопросик. А дальше уже исполню вашу волю. Постараюсь, нет, не обещаю, постараюсь. исполнить вашу волю. Но мне самому-то неловко, я его процессуальный противник, мы по-прежнему в суде, но поэтому я говорю, в живом гвозде. Ну, может, и я, но посмотрим. Для этого, кстати, не обязательно в Беларусь. Вот берется ноутбук, если готовы, но я его, Лукашенко, мне интересно. Очень много. Венедиктов, нормально вам отмазывать партию договорничка? Я вообще никого не отмазываю, вообще не знаю, как было. Вы вообще меня слушаете? Ну ладно, вы не понимаете, что произошло. Но меня-то хотя бы слушайте, пытайтесь понять, что я говорю. Не придумывайте себе меня. Партия, вот. Нужно ли взять интервью у Пригожина теперь на живом гвозде? Да или нет? Поехали, опрос стоит. Двигайте. Так, будет ли комикс спасти Пригожина? Да, огромное спасибо, продолжайте хоть комиксы наши. У нас там они уменьшаются. Давайте, покупайте на shop.diletantmedia. Еще раз напомню тем, кто присоединился, сколько нас смотрят? 22. А? 22. 22, вот так вот. «Бунтари и мятежники», книгу новую мы специально для вас сегодня взяли на shop.diletantmedia. От заговоров и попыток переворотов, от... Андрея Боголюбского, «Восстание декабристов», Степан Разин, «Взрывы в московском метро». Вот эта книга как раз вот для вас вот ровно взяли. Так, Пригожина, Зеро, вижу у вас нормальный вопрос. Пригожина вроде бы видели в гостинице, кстати, в той гостинице, в которой я останавливался, где когда приезжал брать интервью у Лукашенко. Ну, там все гости президента, или вот там те, кто приезжает к президенту, останавливаются в Минске. Сегодня коллеги из RTVI написали. Да, я на самом деле, думаю, что его жизнь в опасности. Во-первых, много знает. Во-вторых, много врет. Да? А люди считают, что он знает. Ну и в-третьих, предатель. Мы же помним Литвиненко, Скрипали. Что, мы не помним? Поэтому я бы чаек бы ему бы не рекомендовал пить. Ну, я могу брать интервью, ничего страшного тут, да. Так, хорошо. Как вы думаете, зачем показали Шойгу? Слушайте, ну, они же криворукие. Ну, это же от пятницы запись очевидная, да? То есть до Ростова. Потому что Шойгу был в Ростове, когда туда пошел. И Шойгу и Герасимов были в Ростове, когда туда пошел Пригожин. Понимаете? В Ростове были. Честно слово, были. Поэтому и Шойгу успел улететь. А вот мне задают вопрос, а может в том сбитом или в командном были какие-то генералы? А вот не знаю. И гадать не буду. Может и были. Попросил поузнавать. Но мы это в конечном итоге узнаем. Тина, это начало или, возможно, повторение? Тина, это, к сожалению, не начало, это продолжение. Да, повторение, конечно, возможно. Безусловно, история вся повторяется как-то по-разному, но, честно говоря, это была история с неизвестным концом, потому что там, реши Дюмин по-другому, скажем, или не послушай его, ну, либо была кровавая баня на Оке между ВДВшниками и спецназом ГРУ, с одной стороны, и вот этими 5-8 тысячами вагнеровцами, те и другие опытные бойцы, либо они прорвались в Москву и заняли какой-нибудь квартал, а как в Москве вести уличные бои? Вы сами подумайте, что могло ожидать, так же, как в Ростове и в Воронеже. Никак. Это извините меня, они там, когда они сидят в Белом доме. Да, «Свобода» Володя Крымерзе, интервьюер выйдет после войны, но почему, если он сейчас мне напишет, если там ему передадут, я знаю, что люди слушают, но передайте ему, у нас есть связи через адвокатов его и моего, если он захочет, да, потому что надо понять, надо задавать вопрос. Конечно, все будут врать, все участники, да, все врут как свидетели, да, но версии надо слушать всех, а потом делайте выводы. А вот мне пишут, да, рэп не только радиоразведка, но и связь подавляет. Ну вот, ну да, спасибо вам. Нет, Путин напрямую отказался. Вот в этом вся история, вот вы не понимаете Путина. Вот эта история в том, что он не мог, вот, вот через это он переступить не смог. Значит, Путин зачем Лукашенко мог напрямую говорить? Нет. А, значит, предателям все, никакой пощады, ничего. И, честно говоря, мы, в общем, не знаем, какую позицию сначала он занимал ночью. Путин, я имею в виду. Какая гостиница Минск? Такая гостиница Минск. Посмотрите в моем телеграм-канале, там гостиница указана. Почему президент не обратился в ВДКБ? Я думаю, он был уверен в том, что все... Знаете, он же такой. Все будет хорошо. Как у Данилка. Все будет хорошо. Он был уверен. Он видит, что не переходят воинские части. Что фронт не повернулся. Как в 17 году. Не как в 17 году. Фронт не повернулся. Штыки солдаты не бросали окопы. Не присоединялись. Он тоже это видел. Ему тоже это докладывали. Я думаю так. Ожидаемо ли Ахмат не вышел на ринг? А вы знаете, мы же не знаем цели Ахмата, да? Он же шел как бы с тыла. Там в Ростове тоже оставался какой-то гарнизон. Но какой? Сколько? Те же 5 тысяч, да? Сколько? И какая его была задача? Он же не Москву шел закрывать, но вы карту представляете себе. Поэтому мало еще информации. Можно придумывать, конечно, и многие придумывают. Нет, Дед Дмитриевич, он, да, нет, он обращался, да, он хотел связи с Путиным, да, ему связи с Путиным не дали, это точно, абсолютно, он требовал этой связи, ему связь не дали, Хейтер Прайм, переговоры с террористами ведем, ну, как Израиль, прям, честно слово, переговоры с террористами ведем. Здорово, посмеялись, Брев над вашим тезисом про то, они шли в защиту Путина, говорит из Казани. Ну, пусть люди смеются, они же не знают и не понимают. Они бы внимательнее посмотрели, что он требовал и что он говорил. Вот внимательно. Понимаете, люди сидят на диванах, не общаются. Ну, кто-то какой-то твит написал, ну, давайте мы его. Ну, умница, молодцы, это их дело. Пусть смеют. Мы уже досмеялись до военных действий с Украиной, тоже смеялись. Какая война с Украиной? Да вы о чем? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. С июня 21 года разговаривали про это. Ха-ха-ха. Ну вот ха-ха-ха. Романова говорит, Делимханов на концерте у Кобзона. Возможно, но это вопрос к Романовой, точно ко мне, у меня нет никакой сведений. Владимир Фокин, почему Шойгу уехал из Ростова, почему не остался для переговоров? Я думаю, поручения не было. У нас же, это знаете, как в 41-м году Великую Отечественную войну, одна из причин грандиозных потерь и побед, это то, что военачальники не хотели принимать решение по отступлению, когда их окружали, потому что за это их могли расстрелять. И поэтому котлы. Так, они были воспитаны страхом, и здесь тоже. Да? Владимир Владимирович, что мне делать там? Ну, или езжай, да. Тем более, что его всячески Пригожин обзывал, но какие переговоры с ним? Хороший вопрос у Коли Весельчакова. Вы расстроились, обрадовались концовке? Значит, я вам скажу так, я жду концовку, концовки еще нет. Коля, вот это надо понять на самом деле. Вы можете говорить ха-ха-ха и говорите, и живите в своих, не вы, Коля, а вообще те, кто говорят в розовых мечтах. Но концовки еще нет. Это не начало, это середина, то, что я говорил. Говорят, у Пригожина в телеге новая запись. Ну, хорошо, да. Что он высказался? Я же не могу сейчас вот все бросить вас и идти. Напишите. Так, ну опять, вот опять пришли пригожинские тролли, Пригожин против войны, да, Уткин против войны, ага, его вагнеровцы против войны. Вы вообще читать умеете глазами или только то, что, Алексей Кулаков, что вы хотите увидеть? Так, неправда, советские генералы не боялись, вы знаете, я читал телеграммы, не так. То вот Василий Алиевский, вот же мудак, пишет Пригожин, Прижопин теперь он, да? Теперь герой дня и охуенный демократ у веника. Вот я это говорил? Вот чем он слушает этот мудак? Давайте его забаним, чтобы он уж пошел к врачу, прочистил, потом вернется. Иван 34, как вы считаете, Пригожин жалеет, что пошел против Путина, хотя сам шел против Шойгу и Герасимова? Смотрите, какая может быть история. Что он может? Первое. что он обманулся в Путине, что он может думать, мы не знаем, но что он обманулся, он-то ждал, что Путин его поддержит. Крутое же, близкий же. А второе, что Путин не понял, он же говорит, президент ошибается. То есть президенту неверно докладывают. Вот что он имеет в виду. Эх, если бы мы дошли, мы бы все правильно. Эх, если бы мы связали. Вот что он говорит на самом деле. Но то, что осознает ли он, что он совершил ошибку, он умный. Ну, хитрый точно. Про ум это отдельная песня. Он хитрый. Поэтому думаю, что он осознает, что он совершил ошибку, но не подняв мятеж, а сделав так, что его никто не поддержал. Еще раз. Никто не присоединился. Ни из элиты, ни из военных. Никто не поддержал. Думаю, что осознает. А Пригожин дает интервью самому себе на канале. Ну, видите, видимо, нас с вами услышал и включился. Давайте мы остановим голосование, а то оно у нас уже как бы идет. Сейчас посмотрим. У меня цифра есть, да. У нас 4000 голосов. 4300, вот вижу, да, 4300, да, 85, нет, 14, ну вот как-то запрета от вас нет. Ну да, в Ростове-на-Дону перестали продавать «Дилетант». Ну а что вы ждали от нас? Почему пожелали удачи Любе Соболь? Что я должен ей пожелать? Было неудачи? Я ничего не знаю про ее здоровье. Я вообще считаю, что существует врачебная тайна. Если у нее проблемы со здоровьем, то не дело политиков про это рассказывать. На мой взгляд. Поэтому я считаю Любе удачи. Я за Любой давно слежу как за политиком. Она для меня Любовь Эдуардовна. Она очень сильно за то время, пока я ее знаю, сколько лет, выросла именно как политик в окружении Навального. Ну а теперь самые близкие люди Навальному, которые были до отравления, они все как бы постепенно... Алло. Я ей желаю ей искренней удачи. А медицинские новости, которые сообщают ее коллеги, я обсуждать не собираюсь. Да, Уткин офицер ГРУ, это верно. Так, Мелитополь, ничего не понимаю. Между собой разговариваете. Так, все знают, почему Путин не разговаривал с Пригожиным, но это же вот... Согласна со Шлосбергом про Ходорковского. Я с собой согласен про Ходорковского. Позицию Михаила Борисовича по этому вопросу я не разделяю. Я считаю, что он ошибается, он считает, что я ошибаюсь, но тем не менее у него сегодня день рождения, 60 лет, я его поздравляю с 60-летием. Законопроект об амнистии Дарья я, честно говоря, не видел, но если правильно ли я помню, что амнистия, значит, вот помилование может быть только осужденных уже. А амнистировать, насколько я помню, если не прав, кто тут юристы, поправьте меня, а амнистировать можно и тех, кто последствиям, то есть, ну, прекращение по таким-то статьям дел. Амнистия проходит через Думу, помилование через президента. Если, Дарья, вы это имеете в виду? Пригожин заявил, понял, Жень, спасибо, что ЧВК «Вагнер» должен был прекратить свое существование 1 июля 1933 года. Верно, но для этого не нужно давать интервью, потому что именно был принят закон, по которому все ЧВК должны были с 1 июля или до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны или прекратить свое существование. Они не могли существовать теперь как частные военные компании. Это закон, который уже подписан президентом. И поэтому у них было, что 1 июля... они должны были уйти в отпуск, потому что Пригожин не хотел контракт с Министерством обороны, само собой, это вырывало у него из рук вот эту военную силу, в общем, ничего не оставалось, потому что контракт не с ним, а с Минобороны. И это закон с 1 июля. Да, это правда, да, но он повторяет то, что мы знаем. Как вы думаете, в этом замешана ГРУ? В чем? Но мы видим генерала Алексеева, первого замначальника, разговаривающего с Пригожиным, и видели его обращение, братья, не идите и так далее. Конечно. А в подготовке очень я сомневаюсь. Так. Как вы относитесь к тезису, что оппозиция это исключительно те, кто в стране отрицательно? Я отношусь к этому тезису. Оппозиционных взглядов и организации не зависит от географии. Это оппозиция политическому курсу. А там та же Люба Соболь, безусловно, находясь где-то там, она в оппозиции к как политик к политическому курсу Путина. И Алексей Навальный, находясь здесь в тюрьме, это оппозиция политическому курсу Владимира Путина. Поэтому я к этому тезису отношусь отрицательно. Сергей, для помилования необходимо написать прошение. Ну, это не совсем так, это старый спор. Потому что помилование – это божественное право президента в Конституции. Дальше есть указ, но указ можно отменить, изменить, обойти и так далее. Не закон, а приказ Министерства обороны – это разные вещи. Да, а почему разные вещи? Ну хорошо, приказ Министерства обороны. И что это меняет? По-моему, это закон был принят. Про подписание контракта Путин сказал, а нет, приказ. Правильно, вы правы, Василий Сидорук, это приказ. Верно, молодец, спасибо, что меня поправил. Вежливый человек поправил, это же можно, да? Амнистия закон, помилование указ, тоже верно. Закон о единочале обсуждали всю неделю, верно, еще не приняли, согласен. Ну, хорошо. Мог ли Пригожин обидеться за дочку, пишет Веленоев? Конечно. Но не в такой же степени, это же не Путин ее обидел. Но, конечно, когда трогают детей, то, что мы с Муратовым вам тут рассказывали, да, обидно, это могло докинуть, даже не в том, что он обиделся, ну мало ли, а то, что Путин по рукам не дал тем, кто это сделал. Потому что эти наехали на сына Шойгу, якобы сына, да, предполагаемого сына, а эти наехали на дочку, нормально. А простит ли Путин Пригожина за такую выходку за мятеж? На самом деле Иван нет. То есть он может его там помиловать, дать возможность ему жить там хоть в России, хоть в Беларуси, но простить он ему припомнит все. У нас Владимир Владимирович не быстрый, он медленный. Кулаков, поправляя, Пригожин против войны, а потому что он дискредитировал цели войны. Ну, дискредитировал. Слушайте, кого это волнует уже? А вы цели знаете, Алексей? А люди, которые вот слушали Пригожина, они цели знают этой военной операции? Нет. Не имеет значения. Что вы думаете о версии Шевченко? Какой из них, простите? Зачем Лукашенко такая головная боль? О, Алексей из Санкт-Петербурга. Это огромная история. Какова роль президента небольшой страны в мировой политике? Да? Посредника. И когда он оказывает услуги. Я напомню вам, что Минские соглашения 94-95 год в городе Минске. Это он предложил. Переговоры в марте 22 года, месяц шла уже война, Лукашенко, российская и украинская делегации где? В Беларуси, в Гомеле. И сейчас это для него переговорная позиция, это повышает его капитализацию у больших держав, но вот затем, естественно, это понятно. Почему на таком интеллектуальном канале, говорит Микола из Минска, столько токсичной публики? А куда мы еще идти? Они пойдут на другие каналы, по сути, где там орут все, там все знают. Здесь не боятся сказать, слушайте, я не знаю, я не боюсь сказать, я не знаю, я не понимаю, у меня еще нет информации. Да? А там все знают, все понимают, все военные эксперты, все аналитики, все такие-сяки. Ну, вот поэтому сюда они все и приходят. Вагнер больше не будет в Украине? Не знаю. Вот Александр, не знаю. Но бойцы Вагнера, наверное, будут вообще, если я правильно понимаю, лишь часть из тех, кто находится в ЧВК Вагнер, вступили и шли на Москву. А Песков сказал, что те, которые не шли на Москву, просто подписывают контракт с Министерством обороны и продолжают воевать. Ну вот это как? Отвечает на ваш вопрос? А те, кто шел на Москву, видимо, будут разоружены и распущены. Я не знаю здесь, да. Что с Валерием Соловьем, Григорий спрашивает. Не знаю, вот он к нам тоже не приходит, честно говоря. Но он на эхе, вот на сайте эхо появился, он написал. А?
В чат посмотрите.
Что в чат? А, в среду в 15 на «Живом гвозде» будет Соловей с Айдаром Ахмадиевым. Подписывайтесь, правда, чтобы не пропустить. Видите? Спасибо, Жень. В 15 часов послезавтра, в рабочий день, если Сергею Семеновичу не придет в голову продлить эти каникулы. А, хороший день, надо сказать. А, но нам все равно, мы все равно работаем, да? Маша, когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточно, сказал Евгений. Ну, было бы это интервью, я бы задал ему, как принято у нас говорить, уточняющие вопросы. Да, хорошо. Есть ли шанс, что антивоенных отстанут в стране от репрессий? Нет. Мятеж это первый, да не первый это звонок. Олег Матошко из Минска. Пора ли вести переговоры с украинцами? С украинцами надо было вести переговоры до начала. Это вести и вести бесконечные переговоры. И я думаю, что переговоры всегда лучше, чем вот мы с вами говорим. Да, там люди гибнут с двух сторон. Лучше вести разговоры, на самом деле, чем стрелять, по-моему. Алексей Шпильков. Ходорковский тоже потерял очки. Вы знаете, нет, у него другой угол зрения. Понятно, что себя не поставишь на его место, но все-таки его давно нет в стране. Он 10 лет сидел, потом он не был в стране. Он, может, чего-то не чувствует. Я повторяю, я ему сказал в первую, да, что это ошибка. Ну, и вам говорю то же самое. Ну, ошибка. Так, известно, какие спецподразделения были на обороне АКИ. Ну, в общем, есть несколько цифр, но какая разница? Если я вам скажу 4-я бригада или 6-я бригада, что это изменится для вас? Лукашенко интервью, может быть, Юля, да, Юля, может быть, может быть. Ну, сейчас посмотрим, каким образом он, сейчас надо будет прочитать, что он, и послушать, что он там говорит. Понятно, что теперь будет его версия событий, да? И никакой версии нет у российских властей, заметьте, у нас будет одна версия, и мне опять будут писать, ну вот же Пригожин же сказал же, потому что смотрите, на самом деле, вот если там разумные люди, неразумные, сейчас все, закончили, все, неразумные люди, 17 часов 57 минут, оставьте меня 3 минуты с разумными людьми. Вот все мне пишут. Путин испугался, скрылся, трус. Армия не сопротивлялась. ФСБ и Росгвардия разбежалась, народ поддержал. А путь-то почему закончился тогда? Все разбежались, все струсили, дорога свободна. А что он повернул тогда? Он что, идиот? Сидел бы сейчас здесь в Москве, разговаривал бы с Владимиром Владимировичем. Так что не надо, вот умные люди, подумайте над этим. Ваше видение финала. Ну, итоговый финал, это все равно переговоры с украинцами. Но я уже сказал давно, мне надоело повторяться, тем не менее, Лен. Полтора года тому назад я сказал, в первый день Россия уже проиграла. Вот это следствие, вот то, что, о чем мы сегодня с вами говорим, это следствие 24 февраля 2022 года. Чтобы вооруженная сила пошла на Москву, которая воюет, ну, добровольцы с российской армией, это представить себе полтора года назад было трудно. И что Рамзан Кадыров будет там заявлять, что он будет защищать Москву. Трудно представить себе. Это вот эта история, поэтому финал уже печальный. И чем дальше длится, тем глубже яма. Это факт. Колосок пишет, так сказали же, бензин закончился. Откуда они взяли бензин на обратную дорогу? Вы, вот умные люди, бензин закончился. 200 километров до Москвы или там 300 километров до Москвы бензин закончился, а в обратную сторону, сколько там, 600, не закончился. Странный у вас бензин, Колосок. Я шучу. Так. Кому еще отдел порекомендовал покинуть Москву на время, не знаю. Вы все знаете, Михаил Башкирцев, вы всегда все знаете, от всех говорите. Вот. Вот вы. Я говорю только то, что я знаю и я понимаю. Совершенно не собираюсь ваши знания передавать на остальных. Про Шойгу и Герасимова ничего не сказал. Спасибо, Хамелеон. Спасибо большое, да. А где дочка Пригожина, тот и оно. А что вам дочка? Посвататься хотите? Просвататься? Вот где Пригожин, это понятный вопрос. А где дочка Пригожина? А где внучка Пригожина? А где жучка Пригожина? Это вот не на этом канале. Мы за дочками и сыночками не следим. А, солярка на обратную дорогу была, да, а туда не была, да. Спасибо большое. Прошу, напоминаю про лайки. Фукуяма можно попросить, наверное, да, попросим, да. Так, что еще тут? Просто он не думал, что так легко будет дойти до Москвы, и не был готов к этому. Кирилл, вы его пресс-секретарь, вы были в колонне, вы знаете, что он думал. Давайте все-таки сравнивать. Самое главное, что у нас есть в нашем информационном, дезинформационном потоке. Сравнивать обязательно и верить только себе. Не буду, как Мюллер говорит, верить никому нельзя, мне можно. Ну, на самом деле, мне можно. Спасибо вам большое. Значит, запомните, что в среду в 15 Соловей с Пастуховым мы решим. Вот эта книга «Бунтари и мятежники» специально там быстро-быстро достали ее в издательстве, подгребли все, что было, на shop.diletant.media, разные бунты и мятежи в политической истории России. Дальше у нас сейчас 18.05 на канале «Дилетант. Тираны». Мария Тюдор, «Кровавая». Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев, которому Соловей выпадет на среду. Дальше сегодня в 19 в особом мнении Максим Кац у Антона Ореха. У Жени Большаковой «Мовчане» Андрей Мовчан, естественно. И в «Трифектах» у нас, как всегда, американская политика, выборы надвигаются. Слушайте в 21 «Трифекта», не пропускайте. Всем пока, спасибо, что в этот день были со мной.